Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «РЭШ». Сегодня у нас будет выпуск про отдельный сегмент общества. Эти люди говорят на особом языке, охраняют свои тайны и власть, стремятся ее расширить и при этом без них не обойтись. Понятно, что я утрирую, но, наверное, вы догадались, о ком пойдет речь. С профессором РЭШ Михаилом Друговым мы говорим о бюрократии. Какие существуют ее теории? Как связаны развитие рынка бюрократии? Как оценивать ее эффективность? Почему она стремится, подобно агенту Смиту из «Матрицы», чтобы ее стало больше? Как она формировалась, в том числе в России, начиная с царских времен? И как превратилась в Советском Союзе в правящий класс? Какую роль бюрократия сыграла в борьбе с шоками, с которыми Россия сталкивалась с 2014 года? Михаил, добрый день.
Добрый день.
Интересно, у нас с вами сейчас тема, некоторым образом она, знаете, и забавная, и серьезная одновременно, потому что в литературе бюрократия часто выступает в качестве объекта сатиры, ну как, например, у Салтыкова-Щедрина или у Чехова. Но не только. Она порой выглядит жалкой, порой она выглядит бездушной машиной, уничтожающей человека, как у Кафки, например, или как у Хеллера в «Поправке 22». И вот вспомнить какой-то светлый образ бюрократической машины я навскидку не смогу. Почему общество так относится к бюрократам, услугами которых постоянно пользуются?
Да, это, конечно, очень хороший вопрос. Но, во-первых, как и про все проблемы, говорят, когда они есть. Говорят, когда вот действительно вот в этой ситуации, там, в это время, в этой стране бюрократия проблематична. Во-вторых, естественно, бюрократия — это всегда какие-то процедуры, это какие-то ограничения. И если даже они довольно эффективны, ну, как бы никому это не нравится, что надо что-то делать. Ну, еще можно сказать так, что, ну, в каком-то смысле глобально государство у нас что делает там? Защищает нас, строит дороги. Но это государство, а не бюрократы. А бюрократы, не знаю, собирают налоги, мешают нам жить. Ну, понятно, что государство во многом это и есть бюрократы. Да, то есть мы вот обращаем внимание на что-то плохое, но как-то не часто не принимаем во внимание что-то хорошее, что они делают. Иногда в каком-то смысле это не вина бюрократов. Вообще они исполняют законы, которые принимают политики. И если законы плохого качества, если законы часто меняются, то бюрократам ничего не остается делать, как это, значит, воплощать в жизнь. И это, естественно, не нравится людям, но люди могут не понимать, что это не вина бюрократов. Но вот есть статья Граттона и соавторов, недавно вышла в American Economic Review в 2021 году. Именно про это. Они говорят, что вот в 90-е годы в Италии была политическая нестабильность. И они показывают, что в это время законов стало больше, и они стали худшего качества. И, кстати, статья, об этом мы еще поговорим, называется «От Вебера к Кафке. Политическая нестабильность и перепроизводство законов».
Замечательное название. Но вообще вот бюрократия, она существует столько, сколько существует государство. Развитые системы были уже и в Древнем Египте, и в Шумере, не говоря о Китае, и в эллинистических государствах они были. А сейчас мы живем в такую эпоху всеобщей бюрократизации, сложных процедур. Они могут быть со стороны государственного сектора, со стороны частного сектора. И люди даже не всегда, кстати, могут различить, это процедура, созданная частным сектором или государственным. Но что такое бюрократия? Какие существуют определения? И отличаются ли, например, определения бюрократии юридическое, такое формальное, от того смысла, который вкладывают в это понятие экономисты?
Ну, я бы дал как бы определение, которое, в общем, следует из Вебера. Макс Вебер — это социолог немецкий, который очень много написал про бюрократию. То, что мы думаем о бюрократии, во многом основано на его работах. Если кратко говорить по Веберу, что такое бюрократия, это иерархическая организация профессионалов. При этом, естественно, бывают какие-то пограничные случаи, когда не очень понятно, это как бы бюрократ в этом смысле или нет. Например, школьные учителя или врачи, которые работают там в государственных школах или в государственных больницах. Насколько они бюрократы? Ну, например, экономическая литература обычно их считает бюрократами. И многое про них делают исследования, потому что как бы про них легко. В каком-то смысле настоящих бюрократов, которые сидят там где-то в тиши министерств, с ними что-то очень сложно делать, и про них исследований гораздо меньше. Да, но бюрократия, как вы правильно сказали, существует тысячи лет, она неотделима от государства. Точнее, можно сказать так, что никакое государство не может существовать без бюрократии. Даже если брать там ранние европейские государства, которые были маленькими, и, по большому счету, мало что делали как государство, они, тем не менее, делали что? Они защищали там какую-то территорию, да, внешних врагов. Чтобы ее защищать, нужно было собирать налоги. То есть можно сказать, что одна из теорий возникновения государств – это вот именно, значит, вот мы защищаем территорию в обмен на налоги. Чтобы собирать налоги, нам нужны чиновники. Естественно, когда мы говорим о гораздо более больших и как бы сложных системах, как вот вы упомянули, там, Древний Египет, Древний Китай, где были большие какие-то там ирригационные проекты, я не знаю, там, строительство пирамид, естественно, это требует большой организации, организации государственных дел означает бюрократию. И это всегда было вопрос там, сколько, что делало государство. Но долгое время во многих странах бюрократия была такой некой кастой, да, куда, в общем, со стороны, что называется, не брали. То есть брали в основном по происхождению. И одно из больших изменений вот, как бы, с точки зрения осмысления, как бы, а что такая бюрократия и какая бюрократия нам нужна, произошла где-то вот в XIX веке. В Англии в середине XIX века был доклад Норктота Тревелиана. Это были два министра, которые рекомендовали, значит, реформировать систему, прежде всего, найма бюрократов, чтобы людей отбирать не по происхождению, а по способностям. И в конце, ну, в 80-х годах XIX века был похожий акт, принят акт Пендлтона в Соединенных Штатах Америки. И надо сказать, что интересно, что вот этот английский доклад, он был во многом основан на китайском опыте. Потому что в Китае была императорская система экзаменов примерно с 1-2 века нашей эры. Ну, подумайте, да, вот 2000 лет назад уже вот в Китае поняли, что надо отбирать образованных людей и по способностям. И где-то с 5-6 века эта система, в общем, стала такой, которая практически без изменений просуществовала до начала 20 века. И вот английская система во многом была мотивирована, вот эта реформа, вот этой китайской системы. Несмотря на то, что, понятно, в 19 веке Китай был отсталой страной, Англия, естественно, там развитой. И многие европейские страны где-то в 19 веке тоже приняли реформы. То есть это еще до Вебера, да, то есть в каком смысле Вебер это не придумал. И ключевые две идеи. Первое, что отбор, да, не по происхождению, а там по способностям. Идея вторая, что бюрократы должны принимать решения обезличенно. Условно говоря, если у нас два похожих или одинаковых случая, решения должны быть одинаковыми. Вот эти два принципа, которые лежат и в основе идеальной бюрократии Вебера, и в основе вот реальных реформ, которые были проведены во многих европейских странах в XIX веке.
Знаете, вы когда говорили про то, как строился отбор, то есть если чтобы была задача, чтобы попадали в бюрократию наиболее способные, а не по происхождению, мне вспомнился российский табель о рангах, который как раз принимался для того, чтобы разрушить некоторым образом монополию на управление государством. Ну, понятно, там новые петровские элиты, они там должны, сменяли там прежние элиты, и цель была тоже вроде как брать по способностям. В итоге он превратился в большую проблему, о чем писали в 19 веке. Наиболее способные не могли попасть в эту систему и быстро в ней совершить какое-то движение.
Да, это хороший пример из нашей истории. Действительно, вначале это был прогрессивный закон, то, что он все унифицировал, ввел систему. В частности, предполагалось, что бюрократы будут получать жалования, ну и, возможно, какое-то вознаграждение землей от государства, но не кормлениями, но не взятками. Но выяснилось, что, значит, денег на это в казне не хватает, поэтому кормления там какое-то время довольно долго еще были. Почему не совсем эти системы сработали? Действительно, да, были формальные признаки продвижения, которые для дворян, да, для людей благородного происхождения были гораздо легче, чем для простых людей. Но это тоже со временем появилось, потому что там в этой системе при достижении какого-то ранга человек получал дворянство. Сначала он получал дворянство только личное, то есть которое не передавалось по наследству, а при достижении какого-то более высокого ранга он становился потомственным дворянином.
Вы вспоминали про 19 век, это время развития рынка, и обычно свободный рынок воспринимается как такое минимальное вмешательство государства. Ну, то есть свободный рынок как некий антипод бюрократии. Но если посмотреть, опять же, развитие рынка совпало именно с расширением бюрократии. Это связанные процессы?
Я думаю, что это, в общем, совпадение. То есть, действительно, рынок развивался, но, с другой стороны, росла роль государства, потому что государство стало брать на себя больше и больше функций. То есть, если мы говорим, что, скажем, изначально государство только обеспечивало защиту, потом оно стало, не знаю, там, строить какую-то инфраструктуру, дороги, какую-то предоставлять правовую систему. Со временем, в конце 19 века, в начале 20 века, многие европейские страны стали вводить образовательную систему, систему здравоохранения, пенсионного обеспечения и так далее. То, чем 100 лет до этого или 50, ни одно государство в мире не занималось. Естественно, что это требовало больших налогов, это требовало увеличения штата, количества бюрократов, и поэтому это выглядит как увеличение роли государства, но не потому, что государство больше регулировало рынки, или не столько поэтому, а потому, что просто государство стало заниматься теми вещами, очень большими и важными, которыми раньше не занималось.
Ну, то есть это некоторым образом такие пророческими оказались слова президента США, Вудро Вильсона, президента США эпохи Первой мировой войны, о том, что в будущем правительства будут делать многое из того, что сейчас делают отдельные лица и корпорации. То можно вспомнить Нобелевского лауреата по экономике Дугласа Норта, который писал, что правительства в странах, где высокий уровень дохода, они больше, просто потому что они производят больше общественных благ. Но вот вопрос, а насколько все-таки само развитие рынка могло приводить к расширению государства? Ведь государство, оно должно гарантировать стабильность одновременно этого рынка. Оно должно гарантировать соблюдение неких правил игры. И вот само по себе развитие рыночных отношений, оно не порождает ли все более какое-то сложное регулирование? Там появляются, например, там новые финансовые инструменты. Нужно это каким-то образом отрегулировать. Потом происходит какой-то откат, слишком зарегулировали, давайте пусть рынок развивается свободнее. Ой, нет, из-за этого у нас кризис начался. Надо снова подрегулировать.
Ну, смотрите, мне кажется, что если мы говорим про 19 век, особенно про его вторую половину, главное развитие рынков, оно стало происходить из-за появления новых технологий. И прежде всего это железные дороги и телеграф, ну и потом телефон. Это привело к тому, что маленькие местные рынки, которые раньше были между собой практически не связаны, они стали одним рынком. И это особенно видно на примере Соединенных Штатов Америки, где, понятно, из огромных расстояний, там, скажем, Чикаго и Нью-Йорк, это были абсолютно два никак не связанных рынка. За 20 лет примерно они стали, ну, не совсем одним рынком, но очень сильно связаны. И это привело к созданию больших фирм, да, больших, то, что, я не знаю, иногда называется трастов или там монополий, которые были огромные, и правительство поняло, что с этим надо что-то делать. Они стали слишком большими, слишком сильными, и вот их стали регулировать, то есть появилась антимонопольная политика. То есть это, естественно, какой-то вид регулирования.
То есть государство приходит там, где нужно, соответственно, устранять провалы рынка, а поскольку рынка чем больше становится, тем, соответственно, государству чаще приходится эти провалы устранять.
Да.
Давайте поговорим про историю России. Тем более мы очень часто воспринимаем свою страну как страну бюрократии. Но на самом деле, если посмотреть исторически, в России бюрократия была довольно-таки малочисленной. Ее финансирование, отводилось мало денег, ей предлагали кормиться с места в буквальном смысле слова, то есть брать мзду. Американский историк Ричард Пайпс, он писал, что бюрократия, тем не менее, стала такой основой вотчинного государства в России. То есть сначала была страна, которую почти никак не управляли, а потом, дальше, она попала под такое недремлющее бюрократическое око. Как менялась роль бюрократии в российском государстве? Я имею в виду до революции, а потом в СССР.
Да, ну вы правильно сказали, что до революции как бы бюрократия была довольно маленькая, по крайней мере, по европейским меркам. То есть там вот если смотреть на число бюрократов на душу населения, или там на сколько-то населения, то в России их было меньше, чем в Западной Европе. Если смотреть на развитие бюрократии в России, то с момента принятия табеля о рангах Петром Первым, то вот за 100 там, с чем-то лет бюрократия в России выросла действительно в такую систему, которую было очень трудно менять. И, в общем, наверное, по современным понятиям она была сильно неэффективная, потому что она была устроена так, что все туда, такое ощущение, шли только за чинами, только за жалованием. То есть вот какая-то она превратила абсолютно в такую формалистическую систему, где все было основано на очень формальных показателях, прежде всего, да, сколько лет человек на службе, от этого зависело все, и, в общем, никакой инициативы, какой-то оценки результатов, ничего этого не было. Это сложно во всех бюрократиях, я надеюсь, что мы об этом поговорим, но вот в России как-то это было вот как-то довольно экстремально. Но при этом число бюрократов было относительно небольшое. Все-таки государство в России до революции не было очень большим. Да? То есть оно не предоставляло многих услуг, которые в то время уже предоставлялись в европейских странах и которые, естественно, после революции новое, значит, советское государство стало делать. То есть в каком-то смысле зона ответственности была меньше.
Как изменилась бюрократия, роль бюрократии после революции?
Ну, естественно, да, после революции государство стало контролировать и регулировать, или, по крайней мере, пытаться это делать, в общем, все и везде. Соответственно, просто понадобилось гораздо большее число бюрократов. При этом отбор во многом был по происхождению, но нужно было рабоче-крестьянское происхождение, что привело к тому, что, естественно, кадры были в основном не очень квалифицированы, мягко говоря. Два. И, соответственно, наверное, из-за этого надо было еще больше набирать, потому что кадры неквалифицированные. А со стороны предложения, то если мы там начало 20-х, гражданская война, разруха, и понятно, что госслужба, это было способом часто просто выжить. То есть, когда там люди голодали, не знаю, дома не отапливались, не было медицинского обслуживания, работа бюрократом, собственно, решала эти проблемы, поэтому люди массово шли бюрократы. И там просто вот какие-то цифры я видел, чуть ли не в 10 раз число бюрократов в СССР по сравнению с революционной Россией увеличилось буквально за несколько лет.
То есть надо было построить новое государство, разрушить старое. Для этого понадобились руки, так сказать.
Ну, естественно, что там были умные люди, они понимали, что нужно брать какие-то старые кадры, и вот при необходимости их брали. Если посмотреть на там разрез по разным министерствам, то каких-то, я не знаю, условно говоря, в милиции, да, там ваше образование, квалификация не так уж важны, а в Министерстве финансов очень важны. И, скажем, в Министерстве финансов доля дореволюционных кадров была очень большой, не знаю, процентов 80, возможно. Да, в других министерствах ниже. Но понятно, что эти дореволюционные кадры относительно быстро исчезли. Ну, во-первых, просто демографически, во-вторых, были чистки и так далее. Естественно, что их, так сказать, не очень любили при новой политике.
Можно ли сказать, что бюрократия, разрастаясь, укрепляясь за счет общества, она в итоге в СССР, вот эта партийная бюрократия, превратилась в новый правящий класс, причем уровень жизни, как я понимаю, был намного выше, чем уровень жизни в среднем, и что некоторым образом произошло то, о чем писал Карл Маркс, который писал о том, что бюрократия обладает государством, и это ее частная собственность. И вот в СССР оказалась такой страной не победившего социализма, а победившей партийной бюрократии, имеющей в своей собственности государство.
Да, конечно. То есть где-то начиная с 60-х годов бюрократия в СССР себя чувствовала очень хорошо. При Сталине были чистки, были репрессии, был огромный страх под это дело угодить, что как-то ограничивало бюрократию. Когда это кончилось, страх исчез, то бюрократия стала абсолютно разрастаться очень сильно. Как бы многое стало, то, что называется, патронаж, ну, в общем, по блату. И можно сказать, что особого контроля за бюрократией не было. И, конечно, были привилегии, но надо сказать, как я говорил раньше, еще в самом начале, в начале 20-х, бюрократы, чиновники жили гораздо лучше, чем обычные люди. Просто у них были гарантированные, условно говоря, паек, теплое жилье, что по тем временам было очень много. То есть привилегии были всегда. Но все-таки, несмотря на большой класс бюрократов и эти привилегии, все-таки неравенство в СССР было гораздо-гораздо ниже, чем, скажем, сейчас в России или там, чем во многих других странах.
Помните, песня была такая на стихи Рязанова: «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем». Скажите, а вот это разрастание власти бюрократии, роли бюрократии, номенклатуры, как это тогда назвали, это было некоторой попыткой компенсировать отсутствие рыночных инструментов в экономике? Ну, то есть нам нужен план, для этого нужно больше людей, чтобы планировать.
Я думаю, что если это и было причиной, то одной из там очень-очень второстепенных. Все-таки я думаю, что основная причина, что бюрократии, ну, как, в общем, любой организации, ей нужен контроль. Ни одна организация сама себя сокращать не может. И, соответственно, вот начиная с 60-х этого контроля реально не было. То есть в демократиях у вас есть общество, у вас есть политики, да, общество есть запрос, чтобы бюрократия там сильно-сильно не росла и сильно-сильно не вмешивалась в жизнь. И, соответственно, политики, приходя с таким мандатом, как-то, но если не сокращать бюрократию, потому что сокращение, что ж, по крайней мере, не дают ей расти. В СССР такого не было контроля, не было никакой внешней силы, которая могла как-то бюрократию остановить.
Мы с вами говорили о том, что советская бюрократия, она некоторым образом унаследовала часть бюрократии царской бюрократии. Ну и вообще, кстати, советская экономика унаследовала многие негативные черты экономики Российской империи. Дальше, можно ли говорить о том, что и российская современная бюрократия унаследовала, скажем так, фундамент, образ советской бюрократии, образ мышления советской бюрократии? Я не помню, где-то я читал, что это как улыбка чеширского кота. Кота уже нет, кот исчез, а улыбка осталась. Вот так вот и бюрократия российская сохраняется.
Я думаю, что да, и, возможно, я думаю, даже в большей степени, чем это произошло во время революции. Во время революции как-то потрясения были гораздо более значительными, и, условно говоря, все развалилось, и потом это стали как-то там набирать людей, и там кого-то взяли, кто работал раньше. В 91-м году, естественно, все как бы плавно, можно сказать, перекочевало, просто стали называться там какие-то вещи по-другому. Но, естественно, подавляющая масса бюрократов, они остались на своих местах. И в каком-то смысле это неизбежно, потому что, ну хорошо, мы их всех уволим, да? А кто будет работу делать? Да, где мы возьмем новых бюрократов?
Давайте вернемся с вами к теории. Такой один из принципиальных вопросов, по поводу которого идут споры, но и одновременно, который является одним из таких принципов вообще современной бюрократии. Должны ли политики контролировать бюрократов и в какой мере? Как должен быть проведен между ними раздел? Водораздел такой.
Да, это хороший вопрос. Общее мнение, что, конечно, политики должны быть отделены от бюрократии и ее контролировать. Потому что иначе кто будет контролировать бюрократию, если не политики? То есть, ну, идея в том, что ее контролирует общество, но, естественно, общество — это как бы очень абстрактно, что общество контролирует. Общество контролирует путем выбора политиков на выборах. Соответственно, когда люди понимают или там чувствуют или думают, что бюрократия неэффективная, плохая, большая слишком и так далее, то появляются политики, которые вот на этом мандате, значит, выбирают, и, соответственно, они тогда сокращают, улучшают, ну или, по крайней мере, пытаются это делать, значит, бюрократию. То есть, да, политика и бюрократия, они отделены, в принципе.
Но это такая классика, она у Вебера, того же Вудро Вильсона упомянутого, то есть политики ставят цель, не вмешиваясь в процедуру достижения, бюрократы организовывают работу по достижению каких-то целей, но не определяют эти цели. Но не уходит ли сейчас вот этот подход в прошлое? То есть вообще всегда ли можно отделить средства достижения цели от самой цели? Ну, допустим, политик ставит цель, там, нам нужна сбалансированная макроэкономика. Задача бюрократа — определить, каким образом эта цель будет достигнута. Для этого устанавливается какая-то цель в бюджете, какая-то устанавливается цель в инфляции, какой у нас будет денежно-кредитная, какой у нас будет фискальная политика. Но ведь это же уже само по себе тоже какая-то политическая буквально цель, которая влияет на экономику.
Нет, конечно, да. То есть у политика могут быть цели. Политик обычно не знает двух вещей. Он не знает, что в принципе возможно достичь, какие есть ограничения. И второе, он не знает, как это сделать. Это знает бюрократ, это знает чиновник там, высокого ранга, это знает министр. Соответственно, политик, он идет к министрам или там, каким-то чиновникам высшего уровня, которые ему пишут законы, которые его консультируют, с которыми он разговаривает. Естественно, у них есть свое какое-то мнение, свои представления о том, что нужно, что можно, что возможно. И поэтому неизбежно это оказывается каким-то образом включенным в проводимую политику. Но это не значит, что как бы направление политики, например, как бы решается бюрократами. На самом деле, одно из качеств бюрократии может быть, что она сглаживает какие-то политические повороты. То есть политики приходят и уходят, у них разные идеи, они меняются часто, довольно часто. Соответственно, могут принимать разные там противоречащие друг другу законы. В каком-то смысле задача бюрократии — это сглаживать. Да, чтобы до людей вот эти вот резкие повороты не доходили.
Давайте заглянем внутрь такого бюрократического организма. Основа бюрократии — это вера в процедуру, опять же, там, по Веберу. Но как отделить эффективность процедуры от эффективности, которая выражается в результате? Ну, например, можно сказать, что чиновник быстро и четко исполняет решение. Но это решение, оно вредно для экономики. Можно ли тогда называть бюрократию эффективной? Он всего лишь навсего выполняет задачи, поставленные перед ним политиками, и делает это быстро и четко. Эффективна бюрократия тогда или нет?
Но я бы сказал, что да. Да, то есть все-таки, когда мы говорим об эффективности бюрократии, обычно мы подразумеваем, что это способность политические решения как бы имплементировать на практике. Это немножко противоречит тому, что я вот недавно сказал, что роль бюрократии — сглаживать резкие повороты политики, возможно. Поэтому стабильный такой класс профессионалов, он очень важен. Но вообще, да, мы, зачем нам бюрократы? Бюрократы нам для того, чтобы решения, которые принимают политики, они имплементировали в жизнь.
А не превращается ли тогда бюрократия в некотором образом в такую замкнутую систему, цель которой поддерживает работу системы? Вот это довольно остроумно описано в памфлете, ну или в фильме «Да, господин министр», в виде больницы. Эта больница, она очень четко работает. Весь ее административный персонал загружен выше крыши, нуждается на самом деле в увеличении. Больница работает очень четко и эффективно, за исключением одной детали. В больнице нет ни одного пациента.
Но это как бы к тому, что бюрократия хочет всегда расширяться. И как бы насколько это выглядит явно или там насколько это неэффективно, это там зависит от ситуации. В том смысле другой вопрос. Но в принципе, да, так любая организация устроена.
Ну, то есть это тот закон, который описал Паркинсон, то есть неважно, сколько работы, бюрократия, он будет постоянно расширяться. Или это еще, знаете, называют проблема создания комитетов для решения проблемы слишком большого числа комитетов. Но ведь это расширение, оно же ведь одновременно создает и проблему для бюрократии.
Да. Ну, это сложно. Сокращать сложно. Когда мы создаем новое место или там новый, я не знаю, процесс, надо думать о том, что, возможно, сократить его будет невозможно. Почему бюрократия растет? Потому что такой вот гистерезис. Да, иногда действительно нужно больше чиновников. У нас какой-то там, я не знаю, все меняется. Нам нужно, потому что все новое, еще ничего не работает, нам нужно больше людей. Но когда все заработает, выяснится, что там многие люди не нужны, но уволить реально мы их не можем. Вот поэтому происходит расширение. И на самом деле, если мы будем говорить про стимулы в бюрократии, в каком-то смысле это тоже логично, потому что одна из причин, почему люди идут в бюрократы, это именно стабильная занятость. Может быть, там по зарплате они проигрывают, но они знают, что они там вот будут работать всегда. И, соответственно, если мы хотим привлекать людей там более способных, создание более хороших условий, если мы не можем платить там более высокую зарплату, чем в частном секторе, ну хорошо, давайте мы создадим вот эту стабильность.
Скажите, а можно ли рассчитать, сколько бюрократов нужно экономике?
Я думаю, что рассчитать как бы в прямом, да, смысле слова нельзя. Единственное, что можно сделать, мне кажется, это оценить как-то на, прежде всего, межстрановых каких-то сравнениях. То есть вот мы берем, я не знаю, страну, которая немножко лучше, чем мы. Вот как у них устроено, то есть не только как бы про численность, надо еще думать об организации и смотреть, как работает, и как-то пытаться, возможно, сделать что-то похожее у нас. Но, конечно, при сравнении хочется взять страну, которая похожа, да, то, не знаю, там, по населению, там, наверное, по площади, по структуре экономики. Немножко более развитая, чем вы, да, вы не хотите брать пример с того, кто такой же или хуже. Естественно, надо искать тех, кто наиболее похож на вас.
Ну, только с Китаем не надо. Не хочется очень все эти цифровые рейтинги.
Но, кстати, вот в Китае, что у них вроде как получается, они устраивают конкуренцию между правителями, не знаю, как они называются, губернаторами провинций. У них там главный показатель — это экономический рост. И вот губернаторы провинции, они как бы соревнуются. То есть Китай не знает, что такое хороший рост. Но они понимают, что, да, вот если у тебя там самый лучший рост среди провинций, или там второй, то это хороший результат. А если там ты в конце, то это плохой результат. И, соответственно, вот их карьера, да, или насколько, вероятно, они останутся в должности, зависит вот от самого важного показателя. В Китае вот такая конкуренция. То, что, да, вот как нам стимулировать чиновников, особенно высокого уровня. Это очень сложная задача.
Продолжая наш с вами сейчас разговор про эффективность. Вот вы говорили там сравнивать, смотреть, какой рост. Но можно ли вообще так, в принципе, оценить эффективность бюрократии? Все-таки прибыль или нет? Рентабельности нет? Отдачи на капитал нет? Вот в этом там фон Мизес, он видел вообще первородный грех бюрократии и причину ее неэффективности, потому что очень сложно оценить. Ну вот, окей, можно оценить, допустим, даже у налогового инспектора каким-то образом его эффективность. И то на самом деле сложно, потому что каким образом, например, он добивается просто собираемости. А как оценить, например, эффективность чиновника, работающего в Минэкономразвитии? Как оценить эффективность вообще Минэкономразвития, когда экономический рост зависит от всего на свете?
Это вопрос, на самом деле, в каком-то смысле, наверное, центральный вопрос бюрократии, да? А как оценить эффективность? И это, собственно, наверное, главная причина, почему часто очень бюрократия не является тем, чтобы мы хотели от нее. Потому что, по большому счету, никто не знает, как ее измерять, контролировать, регулировать. В каких-то частных случаях мы можем отдельных бюрократов или отдельные отделы что-то с ними сделать. Но в целом, как бы, это проблема, которая, вот, наверное, самое главное, для бюрократии. Как вы сказали, абсолютно правильно, у большинства бюрократов нет каких-то вот какого-то количественно измеряемого, что называется, выпуска. Как измерить количество или качество там, работы бюрократа, за исключением, опять же, отдельных позиций? Если вы не можете мерить эффективность, как они работают, что вы тогда можете делать? Вы можете измерять, а, собственно, сколько они туда вкладывают в работу, но по чисто формальным критериям. Сколько дней или часов они провели на работе, сколько лет они провели там в этой позиции. И поэтому у вас возникают эти абсолютно формальные как бы системы продвижения тех же, скажем, не знаю, европейских университетов государственных, где профессора на постоянных позициях являются государственными служащими, то есть чиновниками, то есть бюрократами. То же самое. За выслугу лет у вас там появляются надбавки. Это раз. Вторая причина, что или там объяснение, почему трудно померить, потому что бюрократы работают там, где нет цен, где нет рынка, где нет конкурентов, с которыми сравнить. В частных фирмах они работают на рынке, там понятно, на их продукцию есть цены, есть конкуренты, можно с ними сравнить, как-то померить и понять приблизительно. У бюрократов этого нет. Да, как там оценить, опять же, качество их или там количество работы? Сложно. Следующее, что у бюрократов часто то, что они делают, это некое многомерное. У налогового инспектора, допустим, сумма, которую он собрал. Но это бывает довольно редко. А если у вас выпуск, ну, как бы то, что вы делаете, это многомерное, то что происходит? Что иногда вы можете мерить какие-то отдельные измерения. Немножко избитый пример, но все-таки вот школьные учителя. Мы считаем, что они должны делать? Они должны детей учить думать, анализировать, как-то их готовить к взрослой жизни. Еще они должны как-то научить детей сдавать хорошо экзамены или там ЕГЭ. Первое, вы никак фактически не можете проверить, ну реально. Второе, очень легко. Соответственно, есть большой соблазн, давайте мы учителей будем как-то там вознаграждать или там наказывать, исходя из результатов ЕГЭ, экзаменов и так далее. Что будет происходить в этом случае? Естественно, учителя будут детей натаскивать на экзамены, на тесты, а вот это все там глубокий анализ и развитие мышления уйдет на второй план. Это, возможно, хуже, чем если мы просто ничего как бы учителям не будем не премировать за ЕГЭ, ничего. Да, все-таки у учителя есть какая-то, наверное, внутренняя мотивация, что-то они сами понимают, что как бы правильно делать. Вот, исходя из этого, они будут работать. И на самом деле вот эта идея еще у Вебера была, что очень важно, чтобы бюрократы имели внутреннюю мотивацию. Потому что, когда у вас ее нет, и вы только думаете о своей карьере, продвижении и деньгах, то вот в обычной фирме это может работать. А в бюрократии, где такие стимулы внешние, как бы денежные, карьерные создать очень сложно, то без внутренне мотивированных людей ничего хорошего не будет.
Но, по-моему, кстати, как раз у Талок у него было, знаете, какой-то вот типа закона, как может провести аналогию с законом плохих денег, что, значит, целеустремленные карьеристы, которые думают в первую очередь о своей карьере, а не о общественном интересе, они в итоге будут постепенно вытеснять идеалистов, которые приходят служить общей идее. Я говорю, вот чем-то похоже, что плохие деньги будут вытеснять хорошие деньги. А вот еще вы говорили, когда про многомерность, ведь бюрократии может быть присуще еще и некоторое внутреннее противоречие между разными ее органами. Я там довольно часто слышал каких-то высокопоставленных чиновников, которые говорили, я добиваюсь своей цели, потому что я знаю, как ее добиваться. Вообще, я такой тяжеловес вот, политический, бюрократический, административный тяжеловес. Я решаю стоящую перед моим ведомством, передо мной задачу. Потому что у меня большое влияние, мне удается ее решать. Но, возможно, человек иногда признавал, я не знаю, насколько это хорошо для экономики, то, что я могу с помощью своего веса продавить какое-то решение. Вроде как он эффективен, потому что он выполняет свою задачу, но это может снижать общую эффективность в бюрократии в целом. Ну, как глава компании, который лоббирует ее интересы, обращаясь к, допустим, там, он пишет письмо президенту.
Да, конечно. В любой совместной работе, да, если там есть член команды, которого действительно давит, и пока не сделали, как он хочет, как бы работа не идет, ну, понятно, что это иногда хорошо, а иногда нет, конечно.
Скажите, а во сколько бюрократия должна обходиться обществу и экономике? Вот я имею в виду и расходы на ее содержание, то есть налоги, и те издержки, которые несет экономика из-за сложных процедур. И есть ли какие-то работы, которые показывают корреляцию роста подошвового ВВП и эффективности бюрократии?
На второй вопрос отвечу очень легко, на первый сложнее. Значит, да, есть разные индексы качества бюрократии, то, что называется иногда governance. И они, естественно, между собой сильно коррелированы, и они сильно-сильно коррелированы с ВВП страны. Ну, естественно, подушевым. грубо говоря, у всех развитых стран высокий ВВП, и вот этот индекс качества бюрократии тоже высокий. Сколько общество должно тратить на бюрократию, конечно, и как бы в каком-то смысле это огромная дискуссия о роли государства. Если мы хотим, чтобы государство делало это и это и это, сколько нам нужно бюрократов, как нам нужно это организовать? Да, но обычно все-таки вопрос ставится изначально, а где должно качаться государство? Да, вот что должно государство делать? Можно, конечно, напрямую оценить издержки бюрократии. Мы знаем, сколько человек у нас работает, какую зарплату мы их платим. Можно оценить, сколько бы они там зарабатывали или что бы они производили, если бы они все работали в частном секторе. Но это не самое, в каком смысле, важное, наверное. То есть вопрос все-таки, вот как оценить, вот что называется, производственную функцию государства. То есть, когда мы говорим о фирмах, мы как бы понимаем производственную функцию. Вот у фирмы производственная функция — это как у нас факторы производства, там труд, капитал, не знаю, там земля, да, они превращаются в конечную продукцию. У фирмы мы это можем оценить. Как это сделать для государства? Вот это вопрос, на который нет, мне кажется, не то что хорошего ответа, а фактически никакого ответа.
В принципе, можно ли создать систему стимулов, такой дизайн, который будет исключать коррупцию? Ну, опять же, если мы не говорим про какое-то все-таки такие исключения, ну, несопоставимые с Россией, как Сингапур, например. Хотя понятно, что их опыт тоже можно использовать.
Ну, если честно, я думаю, что хоть одна взятка в год бывает и в Сингапуре. Тут скорее вопрос не о том,
чтобы показать жесткость борьбы хотя бы со взятками.
Да, то есть вопрос — это всегда количество, да, и в каком смысле качество. Мне кажется, что вот, я не знаю, все развитые страны в этом отношении имеют очень положительный опыт, потому что коррупция в исторической перспективе сильно-сильно-сильно уменьшилась за, там, не знаю, последние 100-200 лет. Мы говорили раньше о вот этих актах середины, конца 19 века в Великобритании и в Штатах, когда они стали отбирать людей по бюрократию, по, что называется, по достоинству, да, там, по способностям, по образованию, на основе экзаменов, а не по происхождению. Если в Великобритании, понятно, мы там говорим про аристократию, которая до этого занимала все эти позиции, то в Штатах, естественно, аристократии никакой не было. И что происходило в Штатах? Там то, что называется spoils system была. То есть практически довольно быстро после революции, до вот этого акта, примерно 100 лет, идея была в том, что партия, которая выигрывает выборы, на все как бы важные бюрократические должности ставит, или неважные, своих сторонников, друзей и так далее. У этих людей, естественно, задача не что-то делать хорошее для там страны, общества, а для партии, если они там это в их силах. И, кстати сказать, вот у них там был президент Гарфилд, которого в 1881 году застрелили. И его застрелил человек, который почему-то считал, что ему должны дать должность посла Америки в Париже, во Франции. Хотя он вообще по-французски не говорил, никакого дипломатического опыта не имел, но вот у него была такая идея. И вот когда Гарфилд выиграл выборы, и ему вот эту должность не дали, он в итоге его застрелил. Такая история, ну, показывает, вот так распределялись должности. И это ушло. Не сразу, естественно, там одного закона недостаточно, но, естественно, в Штатах и сейчас довольно много коррупции, особенно в каких-то отдельных отраслях, но по сравнению с тем, что было 100 лет назад, гораздо-гораздо меньше. И так, в общем, во всех развитых странах. Все даже, я не знаю, там, возьмите Швецию. Швеция по сегодняшним меркам была огромная коррупция, не знаю, 100 лет назад или 200.
И главное, нет низовой вот этой коррупции.
Да, да.
Вопрос смежный с коррупцией. Насколько подробными должны быть инструкции для бюрократов? То есть, с одной стороны, мы боремся с коррупцией, чтобы у чиновников было меньше возможности брать ее путем вот этих подробных инструкций. С другой стороны, мы ограничиваем волю. Или это вообще не надлежащий инструмент для борьбы с коррупцией?
Нет, это, конечно, как бы надлежащий. Да, то есть понятно, что если бы коррупции не было, и все чиновники у нас были бы мотивированы как нужно и так далее, то, наверное, нам инструкции не нужно было бы давать, надо бы давать вот что мы хотим. А уже там чиновник, да, в каждой вот конкретной ситуации видит, как вот то, что мы хотим, лучше достичь, и это делает. Естественно, это огромный простор для злоупотребления, соответственно, мы хотим это дело как-то структурировать. Сейчас это происходит в России, что часто вот, да, потому что у нас есть борьба с коррупцией, потому что у нас там мы хотим, вот, чтобы не было пространства для злоупотребления. Часто вот эти инструкции, они очень подробные, соответственно, это большие ограничения, что делает жизнь очень сложной. Но еще одну вещь я скажу. Я думаю, что уже сейчас это происходит и будет происходить все больше с развитием цифровых технологий и, возможно, искусственного интеллекта скоро, что, по крайней мере, на низовых должностях фактически, я не знаю, приложение в вашем телефоне, вот это и будет очень подробными инструкциями на все случаи жизни. Соответственно, у нас требования к бюрократам низового уровня будут очень низкими. На самом деле это уже сейчас там происходит, скажем, в каких-нибудь там африканских странах. У вас там могут быть не врачи, а вот уровня, не знаю, ниже врачи, фельдшеры, наверное, по-русски, у которых как бы медицинских знаний может быть очень мало. Но у них есть телефон с приложением, который по многим ситуациям им помогает. То есть понятно, что там в каждую африканскую деревню доктора не пошлешь. Соответственно, вот нанять квалифицированных людей просто невозможно. Но можно нанять не очень квалифицированных, но зато с помощью вот этих новых технологий, очень подробных, как бы пошаговых, там, ага, пятно здесь, красного цвета, такого размера, ага, тыкай сюда. Вот это работает. Я думаю, что этого будет больше и больше.
А может ли вообще цифровизация привести более глобально к пересмотру роли бюрократии?
Да, конечно, цифровизация... Она, конечно, меняет. Но это мы уже видим на повседневной жизни. Они там, госуслуги, они сильно упростили жизнь. Насколько бремя регулирования увеличивается? Понятно, что когда у вас все становится цифровым, есть соблазн как-то больше регулировать. Часто все-таки не хотим регулировать, потому что мы как бы понимаем, что это очень сложно, это очень дорого. Цифровизация, что вы можете, я не знаю, там, да, скорость передачи информации гораздо быстрее. При том, что вам нужно заполнять как бы вот данную форму, понятно, что делать это электронно гораздо легче, чем от руки там и посылать по почте, как это было раньше. Соответственно, есть соблазн, давайте мы сейчас будем, я не знаю, там вот, я Рособорнадзор, там у вузов запрашивать больше информации и так далее.
Про российскую бюрократию и про день сегодняшний. Какую, как вам кажется, роль в России бюрократия сыграла в преодолении шоков, с которыми экономика сталкивалась с 2014 года?
Я думаю, что как бы на уровне макроэкономических шоков все было довольно хорошо. Но это, когда мы говорим про макрополитику, то это в каком-то смысле не заслуга всей бюрократии. Потому что макрополитика решается... там, несколькими людьми, не знаю, на самом верху правительства или там в Центральном банке. И не нужна кооперация тысяч, десятков тысяч бюрократов на местах, чтобы это воплотить в жизнь. Представьте, не знаю, там, Центральный банк, какую, значит, ставку назначить. Как бы им не нужны никакие бюрократы для этого. Что касается, насколько бюрократия в России эффективно работает при тех решениях, которые требуют части низовой или там бюрократии среднего уровня, тут, мне кажется, все гораздо более проблематично. И вот эпидемия коронавируса тому пример. В зависимости от регионов огромные различия между тем, как там было устроено, как они там отчитывались и все, как происходило. Но вот в каком смысле это означает, что бюрократия где-то там лучше получалась, хуже?
А вот можно ли вообще сказать, что российская бюрократия, если мы говорим, ну, окей, даже про верхний какой-то, более там верхний уровень, что ей лучше удается мобилизоваться в кризис там, и создавать какие-то редуты для защиты, там, та же самая макроэкономическая стабильность, бюджетное правило, расчистка банковской системы, накопление резервов, то есть это некоторым образом такие редуты, защищающие российскую экономику. Но вот обеспечивать ей какое-то поступательное развитие не удается. Защищаться можем, развиваться куда сложнее. Это в чем дело? Это дело в политике уже, в политической конкуренции, в институтах, которые лежат за пределами, скажем так, бюрократической рамки.
Ну, я думаю, частично связано как бы с общей проблемой бюрократии, что у бюрократов высшего уровня есть разные стимулы. И они как бы ответственны за много что, и, возможно, у них какие-то политические амбиции среднего уровня, низового. Да, мы с вами обсуждали, как устроена система, ну, по большому счету, любая бюрократическая система. Стимулов что-то менять, как-то там активно что-то делать практически нет. Институты, конечно, в России далеко не самые идеальные. И тут всегда есть вопрос, да, насколько все-таки это вина бюрократии, насколько все-таки нету действительно какого-то импульса, какого-то действительно желания что-то делать, которое идет самый верх. Вот это как происходит с борьбой с коррупцией. Принимать правильные законы – это дело необходимое, но далеко недостаточно, чтобы победить коррупцию. Также с развитием, с экономическим развитием. Да, вы можете принимать законы, может быть, Министерство эконом-развития у вас работает в тех рамках, которые у него есть, хорошо, но это не значит, что будут хорошие результаты, потому что, может быть, какие-то большие решения принимаются, исходя из абсолютно других соображений. Вот есть примеры такого бюрократического, можно сказать, развития. Это Япония и потом Южная Корея. Да, то есть Япония после Второй мировой войны, потом Южная Корея. Такая, как бы, можно сказать, ускоренная индустриализация, прыжок до технологической границы мировой, потом в каком смысле за нее, который был во многом сделан как бы такими продвинутыми, если хотите, просвещенными бюрократами высокого уровня. Но это была цель, которая шла с самого верха или, по крайней мере, им не мешали работать.
И в завершение я бы хотел вернуться к началу, закольцевать, так сказать, вернуться к Салтыкову-Щедрину. А можно ли сказать, что, в принципе, некоторым образом рецепт эффективной бюрократии, то он предложил в своей гениальной истории одного города. Мы помним, что Глупов достигает наибольшего процветания при Иване Прыще, который руководил городом, ни во что не вмешиваясь. И не успели глуповцы оглянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и трое, и даже в четверо больше. Можно ли, в общем, без них обойтись, без чиновников, ну, в тех сферах, где не требуется насилие?
Ну, совсем обойтись все-таки. Все-таки мы хотим, чтобы у нас было, да, образование, медицина, дороги, суды, армия. Обойтись без чиновников совсем трудно. И это вопрос скорее о том, что мы хотим, чтобы государство делало.
Оказывало больше услуг или устраняло провалы рынка?
Ну да, какие права рынка, да, какие услуги оказывало бы государство. Наверное, да, понятно, там, в России 19 века, возможно, для людей казалось, что этот чиновник вообще ничего не делает и только собирает деньги, усложняет жизнь. В таком случае, конечно, без него будет гораздо лучше.
Я помню, один из руководителей такой службы, он говорил, моя задача построить службу таким образом, чтобы, в принципе, потом можно было провести IPO и приватизировать ее. Вот, чтобы там государство, в принципе, не нужно было бы для того, чтобы оказывать эти услуги.
Значит, Рональд Коуз, он там в мохнатом, по-моему, 37-м, что ли, году написал статью, где он задал очень простой вопрос. Что определяет границы фирмы? Да, почему у нас, если фирмам хорошо расти, почему вот не появляются какие-то там огромные-огромные фирмы, которые делают все? Или наоборот, если рост, как бы это какие-то издержки внутренние, административные, там вот внутренняя бюрократия и так далее, почему фирмы не распадаются на очень маленькие, условно говоря, на отдельных людей? Вот что определяет границы фирмы? И про это есть огромная литература, да, вот какие операции вы делаете внутри фирмы, а какие как вы покупаете на рынке. И на самом деле, ну, я не знаю, если взять любое сложное производство, да, там машину, самолет или там даже стол, мебель, что-то они делают сами, а что-то они закупают у поставщиков. Вот что, где вот границы, от чего это зависит? То же самое вы можете спросить на самом деле про бюрократию. Можно как бы думать о совсем там простых примерах, я не знаю, уборщицы. Должны быть в штате министерства или нет? Вот, наверное, не обязательно. То, я не знаю, девушка в МФЦ, которая принимает документы, ничего не решает и просто проверяет. Или вот, скажем, понятно, что в каждом министерстве отделе должны быть айтишники. Но вот сколько их должно быть? Понятно, что, наверное, они не должны писать все программное обеспечение. Вот где граница? На самом деле, про много-много можно как бы вот думать, а насколько они должны быть бюрократами. В каких-то случаях это можно, что называется, аутсорсить.
Михаил? Спасибо вам большое.
А вам спасибо, Филипп.
Бюрократия вокруг нас, и часто мы даже не замечаем, как сталкиваемся с ней. Она нужна, чтобы рынки работали и при этом угнетает их. Она выкачивает из бизнеса деньги и одновременно, как писал Дэвид Грейбер, становится механизмом выкачивания доходов для бизнеса. Можно сказать, что вся наша жизнь облечена в форму правил или обречена на них. И главный вопрос, в какой мере мы можем влиять на эти правила и на тех, кто их устанавливает. Хотим ли мы, чтобы государство было как та упомянутая больница, эффективно работающая, но не для пациентов? Это была «Экономика на слух». Все выпуски нашего подкаста и тезисы к ним опубликованы на сайте RESH.guru. А еще вы найдете на нем множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч в «Экономике на слух».